Мне кажется, что когда вот мы собираемся все вместе и собираемся не просто для решения каких-то тех задач, которыми мы постоянно заняты, но прекрасно понимаем, что есть и другие проблемы, и гораздо более важные проблемы, чем которыми, к сожалению, мы постоянно вынуждены заниматься. Мне кажется, что этими основными проблемами, которые беспокоят уже давно многих, и в том числе, я уверен, и нас, этими проблемами является, конечно, то, как мы исполняем тот смысл жизни и служения, который на нас возложен. Есть общие принципиальные вещи, которые касаются одинаково всех христиан, независимо от направления его деятельности. Есть и особенности, которые совершенно очевидны для многих, кто занимается чем-то специально. Вот мне кажется, что поскольку у вас ясно, какое служение, то прежде всего я хочу сделать маленькое замечание. Я здесь выступаю ни в коем случае не как учитель. Избави Бог. И, к сожалению, даже не как ученик, хотя я всегда понимаю, что есть от кого поучиться у каждого человека. Но, к сожалению, поскольку я не могу вас всех слышать. Вы меня здесь слышите только по одной причине, одной. Владыка благословил поделиться некоторыми теми теоретическими знаниями, слышите, теоретическими, вот, которые вынужден был в силу своих занятий, в силу своего, если хотите, служения, просто приобрести. Вот первое, на что мне хотелось бы обратить внимание. Все мы прекрасно понимаем, что есть принципиально разное служение священника и жреца, священника и робота. Наверное, я это понимаю. В чем же заключается самое главное, вы знаете, что отличает священника от жреца? Первое, о чем сказал апостол Павел, «Горе мне, если не благовествую». То есть горе мне, если я занимаюсь только кадилом. А самое главное, ради чего и поставлен священник, это, конечно же, научение людей христианству. Причем какому научению? Научение совсем не просто какое-то дать совокупность знаний. Обращусь к языческому одному авторитету. Не удивляйтесь этому. Еще Пифагор говорил, что задача руководителя, учителя, священника тем более, заключается не в том, чтобы наполнить сосуд учеников чем-то, а в том, чтобы зажечь факел. Под факелом, разумеется, сердце человеческое. Сердце человеческое зажечь, возбудить, пробудить. Мы же настолько все погружены в эту суету несчастную, в эти во все дела, без которых мы не можем. Да, настолько погружены, что уже сердце уже замирает. Многие священники прямо говорят, я уже не могу и молиться совсем даже. Такая суета поглощает жизнь. Но священник, который не способен хотя бы как-то в силу сил своих так именно зажигать людей, он уже не знаю, кем представляется. А в наше время уже благодаря, так сказать, употребляю такое слово, благодаря тому, развитию науки и техники уже приходит сравнение уже, знаете, не менее важные и сильные. Можно быть священником, а можно быть роботом. У меня однажды был такой случай, о котором я рассказываю довольно часто. Как я, находясь в Англии, в какой-то большой праздник пошел в храм. Ну, сбежал с конференции. Ну, такие грехи бывают же, правда же? Вот так. Пришел, храм пуст. Прекрасный, великолепный греческий храм. Прекрасный. Народу никого нет, смотрю. Началась литургия. Великолепный хор поет. Я ахнул. Наконец, все-таки служба идет. Я иду дальше. Думаю, нет, подойду, посмотрю. Где же хор расположен этот? Подхожу. Пусто. Там, где должен стоять хор. Только тогда я понял, оказывается. Священник произносит возгласы, а поет магнитофон. Интересно. Клир. Клир – это магнитофон. Я помню, тогда уже пришла в голову мне мысль, а теперь она становится все более реалистичной. А ведь, знаете, можно и священника заменить роботом. В наше время уже это можно. Да, будет все говорить то, что надо. Будет махать кадилом тогда, когда надо и куда надо. Мы становимся перед проблемой, которая, Боже мой, является, наверное, самой главной проблемой не только для священника, для каждого христианина. Это проблема, которую я бы сказал, проблема молитвы. Нет религии без молитвы, ни священника даже, не просто верующего человека, а вообще без молитвы, кто бы он ни был, даже если Папа Римский, кто бы ни был, без молитвы он не христианин, а уж не священник, сами понимаете. Что это значит без молитвы? Оказывается, там, где нет молитвы, где нет молитвы? Где нет внимания. Можно превратиться в робота, который будет повторять, произносить все слова и слова молитв. Но он живое существо, железка, и болтает то, что запрограммировали. И одна из самых страшных бед, которая уничтожает христианство, вы простите меня, уничтожает христианство. Это относится не только к священникам, ко всем, ну что вы думаете, а к мирянам, а уж к профессорам в первую очередь. Уничтожает это изображение молитвы без молитвы. Что об этом говорилось? У преподобного Макария Великого есть замечательный образ, я вам скажу. Он говорит, пригласили царя на прием, какой-то вельможа. Все великолепно, все блестит. Сервировка, чудо, столы ломятся. Царь пробует пищу. А она не соленая, без соли, гнев и казнь. Казнь этого вельможи. Ты что насмехаешься над людьми? Ну, насчет соли, наверное, не стоит напоминать евангельских слов Христа. Что является солью молитвы? Первое, без чего просто нельзя и говорить о молитве, это наличие внимания. Есть внимание или нет внимания? Почему еще я говорю? Вы знаете, был же случай у меня, просто невероятнейший случай, когда во время евхаристического канона, представьте себе, И священник, вместо того, чтобы сказать «твоя от твоих», он причистей, преблагословенней. Вы слышите, до какой степени можно дойти? Кажется, служебник перед глазами отвлекся и уже уехал, улетел. Правда, все это молчание. И потом «твоя от твоих». Вы знаете, вот речь идет о чрезвычайно важном предмете – внимание. Без внимания – все. Молитвы – нет. Души – нет. Веры – нет. Христос же обличает этих фарисеев, которые подолгу молились. Обличает в чем? В лицемерстве. В лицемерстве. Исполняют, кажется. А что пишут об этом святые? Он, Игнатий Брянчину, писал: молитва без внимания – не молитва. Она пуста. Она бесполезная. А послушайте дальше. Она бесполезная. Я прям цитирую наизусть. Я запомнил. Представляете, я иногда запоминаю. Она бесполезная. А дальше? Дальше. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вы знаете, это, по-моему, просто страшнее даже и не скажешь. Душевредное. Почему душевредное? Потому что отсюда рождается лицемерие, в котором как раз упрекал Господь фарисею. «Кажется, я молюсь». Отсюда рождается человекоугодие. Людям надо угодить, изображая молитвы. И так далее. И вообще, вы знаете, вот это превращение, особенно священнослужение, в ритуал без молитвы – это убийство. Убийство. Как быть? Как быть? Хорошо это говорить, что надо внимание и все. А как научиться вниманию? Вот вопрос, который, мне кажется, должен интересовать любого христианина. Как научиться вниманию? Если тот, конечно, кто хочет учиться. Потому что беда наша в чем? Мы привыкли к молитве, к вычитыванию молитв, совершению молитв без внимания. Привыкли. Это стало нормой. Нормой. Вот эта беда, весь ужас. Как научиться? Первое, конечно, надо вообще-то решиться, в конце концов, что я должен все-таки перед Богом я стою, или перед кем, или перед идолом. Я должен обращаться к живому существу, к Богу или кому. Как научиться? Есть две вещи, на которые обращают угодники Божии, обращают на это. Первое – это поставить себе решение сохранять внимание, ловить его, как только улетает. Оно улетает у нас чуть ли не через слово. Ловить его, а не рассматривать это как обычную норму, то, к чему привык уже. Отче наш, иже еси на небесех. Первое. Это совершенно необходимо. Все-таки человек и обладает тем же разумом, если хотите, для того, чтобы поставить себе это решение. Второе. Рекомендация. Никто не научится вниманию, читая длинные молитвы. Сразу это очень трудно. Поэтому святые отцы заповедуют нам краткую молитву, стараться приучать себя краткой молитвой. Они говорят, эта молитва наилучшая может быть, Иисусова молитва, который можно вообще из пяти слов даже: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и все. Можно побольше, восьмичленную. Но именно начиная надо упражняться. Вы слышите, есть такое слово. Представьте себе, пишут святые отцы, упражняться. Кстати, аскео, аскетика – это что такое? Аскео – это тренируюсь, это упражняюсь. Вы знаете, как компьютер перевел бы слово аскет? Спортсмен. Ну, а кто же еще? Ну, конечно, тот, кто упражняется. Да. И аскеты – это, кажется, спортсмены. Верно. Только каким спортом-то занимаются? Вот в чем дело. Вот это важно. Итак, вот очень важно, это, ну, знать мы все знаем, кажется, все знаем, все понимаем. Но первые и необходимые условия, в конце концов, ну когда же, ну, должен же я принять решение учиться молиться или нет, если я верующий человек? Должен, наверное. Это первое необходимое. Второе – как можно чаще, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. В любое время, в любом месте, сидя, стоя, лежа, разговаривая даже, слушая. Только таким путем можно немножечко стать христианином. В противном случае будет самообман. И больше ничего. Мы часто говорим, что занимаются многими другими делами, и часто думаем, что можно угодить Богу тем или иным служением. Слушайте, мы не можем угодить Богу ни священнослужением, никаким ни профессорством, никаким ни учительством, никаким административным постом. Неужели не понимаем, что все эти вещи, все вещи, они носят человеческий характер, поскольку мы на земле живем? И они могут иметь значение только в том случае, когда действительно они сопрягаются с искренней верой и молитвой. Святые отцы называют вот это все различные дела, которые, как кажется, должны спасать нас. Ну вот, например, пост. Хорошо или плохо? Как хорошо или плохо? Все зависит от того, как я буду к этому относиться. И потом, сами по себе, сам даже по себе пост, сам. Обычно об этом говорят, особенно, знаете, вот люди мирские, они все говорят, ой, надо пост и поститься. Они в этом видят всю религию. Что говорит христианство? Телесный пост без душевного, я вам цитирую, кстати, святитель Игнатия Брянчанинова, телесный пост без душевного бессмыслен, и не только бессмыслен. Он, если человек действительно, вот, я пощусь, в этом видит суть христианства, если, еще раз повторяю, суть если видит, то оказывается, человек тогда, этот пост становится средством возбуждения в нем тщеславия, самолюбования, презрения к другим, осуждения и так далее. То есть телесный пост без душевного, без духовного, оказывается, становится чем? Не помощью в духовной жизни, а простите, становится прям гибелью даже. Он великим постом, помните, он на первой неделе, как постящиеся братья и телесные, постимся и духовно. Еще бы, еще бы. И пост, и поклоны, и богослужение, и стояние, и так далее. Все это может являться и является только помощью. К чему? К правильной молитве. Если это не помогает молитве, тогда оставьте, и не ставьте эти, не делайте эти сотню поклонов, думаю, что угодить Богу. Богу не нужны. Не нужны Ему ни это чтение молитв, ни богослужение, никакие все таинства, которые мы принимаем, Богу не нужны. Они нам только нужны, а не Богу. А нам они могут быть полезны только тогда, когда мы начнем молиться. Вы знаете, у святителя Игнатия Брянчанинова, я помню, прочитал и просто удивился, был удивлен. Он обращается к кому? К своему клиру, к монашествующим. Он очень много писал именно монашествующим. Сам был настоящим монахом. Что он написал? О чем? О чем он пишет? Фраза его убийственная. Нужно начать учиться молиться. Я прочитал, да я всю жизнь молюсь. Потом, правда, я и не молюсь, а вычитываю. Нужно начать учиться молиться. Призывает начать в конечном счете. Мы, конечно, все, каждый на своем поприще, но оправдываемся всякими делами, всякими заботами и прочими вещами. На что отцы отвечают: ничего подобного, ничего подобного. В любое время, чем бы мы ни занимались, мы можем вспоминать Бога и произнести молитву Иисусову или молитву мытаря. Можем? Можем. Почему не делаем? Ах, вот оно в чем дело-то. Не дела мне мешают. Нет-нет. А отсутствие чего? Элементарной веры. Кстати, есть закон, и очень серьезный закон, а не какой-нибудь. О нем очень хорошо сказал преподобный Марк Подвижник. Если всего невольного служит причиной произвольное, то лютейший враг человека – он сам. Знаете, мы оправдываемся, такие дела, туда-сюда, прочее, чего только нет. Боже мой, сумбур, когда мне молиться? Ничего подобного. Если бы ты, человек, имел искреннее намерение учиться молиться и хотел бы быть христианином, потому что без молитвы нет христианина, слышите? Нет, причащайся хоть каждый день. Можно причащаться так, что человек ничего не чувствует. Как писал Симеон Новый Богослов, если ты причащаешься, так и ничего не ощутил большего, чем от приема обычной пищи, вы слышите, то ты приобщился простому хлебу, а не божеству, простому хлебу ты причастился. Какие страшные слова, если ты ничего не ощущаешь уже, а к этому я знаю. То есть, ну, говорят же мне же, делятся же со мной, да, когда уже говорят, ничего не чувствую уже. Причащаюсь и ничего не чувствую. Почему? Простая причина. Душа полностью замерзает, охладевает, окаменевает. И тогда уже, да, все становится не знаю чем. Вот, оказывается, до какого может дойти состояние. Мы часто говорим о духовной жизни и о том, как узнать, в конце концов, ну, какой-то успех-то хотя есть или нет. И как этот успех определяется? Особенно если поговорите, а вы говорите постоянно с простым, будем говорить так, народом, простым, неважно, какой его образовательный уровень. Простота не об этом здесь речь идет. В чем же успех состоит действительно? Вот с мертвой точки, как человек сдвинулся или нет в своей духовной жизни – в чем он состоит? В чем вот первый успех? Каково первое? В чем проявляется? Да. И вот тут разные ответы. И вот святоотеческий ответ просто поражает. Просто поражает. Первое, которое говорит о том, что хоть чуть-чуть благодать Божия касается человека. Первое – это все большее внимание в молитве. Все большее внимание в молитве. Первый признак, что хоть чуть-чуть сдвинулся с мертвой точки. Внимание уже. Какое внимание? Ведь молитва, внимание – это не только же ум, но и душа же, конечно, участвует. И вот это внимание, что обращает человек уже к живому Богу, ощущение и переживание Бога – вот что. И что с этим еще сопряжено? Это чрезвычайно важно. Вы знаете, вот отвлекаясь, ну, простые, что ищут простые люди? Ой, благодать-то такая! Ой, ой, там я ощутила то-то, вот здесь прям то-то и то-то. Все ищут ощущений всяких, благодатных ощущений, в общем, ищут, и все, и все ищут это. А оказывается, первым даром, если хотите, который получает человек в своей христианской жизни, что является? Вы знаете, это, то, что я сейчас скажу, вот если сказать в каком-то светском обществе, там бы вообще ничего не поняли бы. Но я боюсь, что и часто в христианском обществе, когда говорится об этом, и тоже недоумение. Первое, оказывается, человек начинает видеть свои грехи. Грехи? Я всегда вижу. Видишь? Ничего подобного. Одна заноза только попадет, и человек прыгает: «Ой, помогите мне, давайте, вытащите мне занозу». А что такое грех? Рана. Я против совести поступил, слукавил, обманул, а позавидовал – ужас какой! Он лучше меня сказал, представьте себе. Я проповедую, знаете, как я проповедую? А он лучше меня, смотрите, люди за ним бегают, а не за мной. Это что такое? Неужели не ясно, что тут дьявол работает? Не вижу. Этого не вижу. Горю завистью, тщеславием, и не вижу. А оказывается, действительно не видим. Не видим до тех пор, пока не занялись христианской жизнью. Первый дар, вот прямо утверждается, первый дар Духа Божьего, который дается человеку, это, наконец-то, видение грехов своих. О, Боже мой! Это поразительно, это факт. А так, то, что мы видим, это так, это так. Я подошел к другому, знаете, как я исповедуюсь? Я подхожу и делаю отчет о проделанных грехах. Батюшка меня накрывает, прощаю, разрешаю, слава тебе, Господи. Просто красота, не жизнь, а малина. Так это просто. Ничто вместо исповеди, вместо осознания, вместо видения грехов. Первый духовный дар, наконец, видение греха своего. Из этого только видения рождается искреннее покаяние. А уж покаяние может, конечно, иметь разные степени. Это само собой, разумеется, для каждого. Иногда мы же все же ощущаем, иногда умиление человек ощущает, иногда даже слезы может ощутить, да, что, к сожалению, становится все реже и реже. Да, вот так. Но по-всякому может быть. Но вот, оказывается, какой признак. внимание в молитве, внимание к словам молитвы. И, наконец, открывается видение своих грехов, и не только грехов, но и греховности. Потому что грехи – это отдельные факты. А греховность, когда я вижу, меня не тронь ни с какой стороны. В нашем, вот сейчас, в обществе, в котором я сижу, наверное, можно сказать, не тронь, а то пойдет вонь. Вот оказывается, что человек начинает видеть себя. Не другого, других-то мы видим. Себя, меня не тронь, а то пойдет. Вот оказывается, что. Самая главная проблема, которая стоит перед нами, это в конце концов, начнется ли, когда во мне духовная жизнь. Нас все заедает культ, внешняя сторона, внешние богослужения, внешние церемонии все. А когда же начнется внутри, внутри-то, когда же пробудится душа хоть немножко? Не пробудится она, если мы не обратим внимания на сами начала, надо же сдвинуть с мертвой точки. Для этого требуется, конечно, и решение, и требуется понять, что без внимания к молитве, без внимания, без покаяния, ничего не начнется. То есть начнется другое, противоположное, и оно совершается во всей силе, всюду, всюду. Отцы честные, простите меня, что я заговорил о таких вещах. Ну, поскольку многие из вас у меня учились, и поскольку у меня возраст такой, наверное, никого здесь нет, кто был старше меня, то я же только по этой причине дерзнул обращаться к вам с такой речью. Только по этой причине, не подумайте. Потому что боюсь, как огня, вот, это, знаете, быть учителем. Ни в коем случае не хочу. Делюсь только, делюсь. Вот тем, что действительно беспокоит. Я уверен, что у вас есть множество вопросов. Из благословения Владыки, может быть, вы сейчас, да, пожалуйста.
Вот, допустим, большинство из нас, священников, здесь служили больше 10 лет, кто-то 20, кто-то 25. Я думаю, что все согласятся с таким духовным состоянием священника, который 3 раза в неделю, или 4, или 5 заходит в алтарь, что у священника притупляется отношение к святыне. Что должен сделать священник, чтобы воскресить те чувства, которые у него были в день рукоположения? Если, конечно, это не скорбь, которую Господь нам дает, или война, когда человек служит, а над храмом ракеты летают, что сам может сделать священник, чтобы вернуть ту радость, чувство и внимание? Спасибо.
Единственное, только не стремитесь вернуть радость. Тот, кто стремится получить радость и духовное утешение, тот по учению святых отцов, кто стремится к этому, уже стал на путь самообольщения. Не к радости мы должны стремиться, а, наконец, хоть немножко увидеть себя, в каком нахожусь состоянии. Только тогда появится радостно-творный плач. Вы все знаете, откуда эти слова. Из великого канона Андрея Крицкого. Радостно-творный плач. Стремиться к состояниям и к радости не нужно. А вот на ваш вопрос, я как по прозорливости своей, я знал, что такой вопрос будет. Вот, я надеюсь, никто не сомневается в этом же, правда, особенно кто учился у меня, да. И поэтому я уже подготовил ответ. Да. И ответ такой, не от себя, конечно, от себя. А я вам процитирую не кого-нибудь, а протоиерея Иоанна Кронштадтского. Он говорит о таких вещах, на которые как-то мы боимся даже и сказать. Неудобно. А он говорит, он все мог говорить. На то он и Кронштадтский Иоанн. И вот в частности он пишет. Часто читая одни и те же продолжительные молитвы, научаемся лицемерить пред Владыкою Христом, как древние фарисеи, лицемерно долго молящиеся. Чем больше слов, тем больше возможности не от сердца притворно говорить. Вы слышите, о чем он говорит? Интересные очень вещи. Всегда надо помнить, что молиться надо духом и истинною. Молиться же языком или телом без души притворно, богопротивно. И дальше дает он следующий совет. Это уже практический совет. Я думаю, что священникам особенно, поскольку часто приходится служить и надо готовиться к причастию. Вот он дает совет. Чтобы поддержать жар духа, то есть души, и не стеснять свободы духа, обременительного постоянным чтением одних и тех же молитв и иметь время слышать службу, не надо каждую утреннюю читать канона и молитв ко причащению, а довольно с усердием прочитать 2-3 самых сильных молитвы. Ой, страшные вещи, говорит, да. Это же сразу анафеме. 2-3 молитвы самых сильных прочитать. Вы слышите? Можно еще разнообразить свою молитву, читать другие последования, редко читаемые, чтобы возбуждать ими дух молитвенный. А то не оскорбительным ли для Господа пустословием бывают наши одинаковые молитвы? Да, вы знаете, оказывается, что на что он обращает внимание? Мы действительно привыкаем. Вот вам-то часто приходится, вот мирянам-то можно и раз в месяц там прочитать, это ничего, можно все прочитать. А каждый вот так через день читать молитву, он правильно пишет, он-то знал. Привыкает уже ум, уже теряется внимание, которое необходимо. И он говорит, да лучше прочти 2-3 молитвы, но с душой, с сердцем, чем вычитай все и останься без молитвы. Вот таков его совет. Кстати, этот совет еще до него высказывал святитель Феофан Затворник. Ему же постоянно жаловались, так же, как и вам всем жалуются постоянно, что вот молитвы, да, вот вычитывать надо молитвы, там особенно вечером, как это или утром некогда, или вечером. И он что советовал, святитель Феофан Затворник? Он говорил, хорошо, да, когда видишь, что уже ты не способен к этому, сократи количество молитв. Сократи. Некоторые даже при этом что говорят? Некоторые говорят так. Сократить сколько? Не знаю. А вот так. Ну, сколько ты можешь? Вместо правила, например, ты можешь, например, ну, беру минимум 5 минут. 5 минут можешь? Ну, 5 минут могу. Можешь 5 минут? Ура! Возьми и эти 5 минут со всем вниманием и с душой. Помолись любыми молитвами, вечерними, там, утренними или даже своими. И ты помолишься, нежели ты все это будешь пустословить и лицемерить перед Богом. Я думаю, что я отвечаю на ваш вопрос. Мы, к сожалению, привыкаем действительно ко всем этим молитвословиям и считаем, что это во что бы то ни стало нужно это выполнить. Тот, кто не выполняет, чувствует укоры совести. Вы слышите? Опять нехорошо. А оказывается, нужно поступать разумно. Недаром святые отцы говорят, нет добродетели выше рассуждения. Это я вам цитирую Исаака Сирина. Нет добродетели выше рассуждения. Хорошо, ты сейчас не можешь полчаса читать. 5 минут можешь? Помолись 5 минут. Будь спокоен, но помолись. И когда ты помолишься, и душа успокоится тогда. Вот по какой причине мы часто охладеваем и не знаем, что делать. Нужно рассудительно подойти. Видите, он даже рекомендует почаще читать молитвы, которые мы не читаем. Причины, знаете, после всех этих, там дальше еще последование есть. Ну, возьми вместо вот этих, которые читают там так, ну-ка, почитай вот те. Уму тоже надо разнообразие. Мы же так устроены людям. Надо разнообразие. И это тоже, оказывается, помогает. Ну, вот так только, может быть, можно.
Вопрос чисто практического свойства. Как выбрать те самые 2-3 особо сильные молитвы?
Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Выберите совершенно спокойно. Я бы выбрал, но только никому не говорите. Самые коротенькие. А там, кстати, есть. А там есть коротенькие такие, мне так нравятся. Я обычно когда говорю, то особенно мне нравится последний. «Пред дверьми храма твоего предстаю и лютых помышлений отступаю». Мне особенно нравится эта молитва. Прям. Ну и там в середине есть еще парочка коротеньких. Ну что ж, если это вам нравится, ну и что ж, хорошо. Помолитесь только, избави Бог только здесь это, учтите. Вот здесь надо учесть. Избрал? Помолись, а не вычитай. Вот здесь уже не лицемерь перед Богом. Вот здесь да избавит Бог. И так уже все не читаешь. Так хотя бы это со всей душой. Вот так.
Вы знаете, мне напоминает вот такое не то, что словословие, а и такая притча. Спрашивает человека, каким правилом молишься? Он говорит, ну, читаю утреннюю молитву, как положено утром. А я, говорит, читаю среднего Саровского правила. А ты как? А я, говорит, Матарьевым правилам молюсь. Вот, знаете, но дело в том, что действительно вся такая вот, видимо, такой вопрос, в чем все упирается, все это, с нашей вот беседы, которая вами, слава Богу, была озвучена, духовное понимание и душевное отношение. То есть в том, что Дух Святый не должен покидать священника, когда он совершает божественное служение. И вот ранее меня спрашивали вопрос, когда священник появляется там в алтаре несколько раз в неделю, это хорошо, но это очень плохо, потому что священник, это прежде всего, это человек, который молится и совершает богослужение. Даже несмотря на то, что в храме никого не бывает. Такие есть тоже места у нас в Подмосковье, когда и людей мало в храмах, но правило, которое совершается в этом селении, в этом храме, оно совершается. И знаю, что кто, скажем, кто хочет быть к Богу ближе, он должен часто совершать богослужение, то есть литургию чаще совершать. Для того он священник. Понимаете, и вот эта духовная радость, которая нам приходит, она, вот, которую человек ощущает, когда он чаще стоит возле престола. И тогда эта близость не отпугивает
человек как будто вот он привыкает. Поэтому вопрос, знаете, какой может быть в этом отношении. Все-таки все мы здесь сточим отцам, дай такую возможность, чтобы они, знаете, как вот чувствовали себя как священниками. Потому что как-то давно мне один священник говорил, что существует такая вот современная проблема, когда человек отучился в семинарии, он получает лицензию на священнослужение. То есть имеет право совершать таинство, имеет право совершать литургии божественные. Ну, а вот духовная составляющая, как вот не дело производителя, а как священнослужителя, уходит в сторону. Поэтому вот, слава Богу, что у нас посвятили вот в этом отношении, что молитва должна быть отчаянно и Богу, больше никому. В то же время сокращать, вот так вот, я думаю, правила, которые необходимы ради там, да, это можно позволить себе только святой человек, как Иоанн Кронштадтский, который постоянно был в молитве, который каждый день совершал богослужение, несмотря на то, что он был или на суше, или на корабле, и так далее. Понимаете, они могут себе позволить, те люди, которые часто молятся, а которые в алтарь несколько раз в неделю заходят, то тут и производят то, что им необходимо, получив лицензию, это совсем другое. Понимаете, вот и все хочется подчеркнуть, вот как вы ответили, что священник, он, как, насколько он должен делать те молитвы, творить те молитвы, не только за себя, возле престола, но и за весь храм, который в нем стоит, и то селение, и страну нашу, хранимую Русь святую, и так далее. Вот в этом вы можете ответить на этот вопрос, что именно отождествление действия священника, как необходимого именно вот этого, не то что посредника, а вот именно как священника между вот этой земной жизнью и жизнью небесной, скажем так. Спасибо.
Может быть, у вас некоторое беспокойство, что так можно, выбирая 2-3 молитвы, можно забыть и правила все. Нет, если человек, ты можешь. Дело тут уже совесть и разум самого человека. Совесть и разум. И поэтому он увидит, что действительно я могу же и надо, насколько это можно, надо совершать, конечно, правила. Почему и называется оно правило? Но вот Иоанн Кронштадтский, видите, он говорит, что, к сожалению, поскольку человек подчас бывает перегружен, и разум его просто уже становится не способен воспринимать, и он теряет внимание в молитве, тогда лучше прочти 2-3, нежели целиком. Вот. А в отношении же того, что вот священника как совершать, вы знаете, во что бы то ни стало, должен он совершать. Да, были, которые способны были каждую литургию совершать так, как же он преподобный Сергий. Это верно. Но знаете что? Опасность вот какая. Мы должны исходить из того, что кто есть мы. А когда мы будем сравнивать себя с теми, которые достигали уже высоты духовного горения, то я боюсь, что мы упадем очень сильно и превратим в форму то, что превыше всякой формы. Нельзя литургию служить ради литургии. Говорит, главная литургия. Да, если ты действительно молишься, о, это великое дело. Если ты можешь совершать ее действительно так, как положено, верно, но посмотреть на литургию, что она может совершаться, неважно, в конце концов, я служу, бесы слышат, как это некоторые говорят, а я хотя пусть и не знаю где, вот это уже опасно. Там, где нет внимания и благоговения, там нет религии, нет литургии. Нет, я не случайно привел слова преподобного Семёна Нового Богослова, что если ты ничего не чувствуешь, то ты уже приобщился не Христу, а вкусил простого хлеба. Слышите? Недаром Серафим Саровский говорил, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Оказывается, смотрите как. Не думайте, что Иуда вкусил, кажется, причастился. А по словам Симеона Нового Богослова, нет. Хлеба он вкусил, но не божества Христа. Так что и с служением литургии в данном случае тоже нужно быть очень внимательным. Да, хорошо, да, простите, да.
Здравствуйте, Василий Ильич. Вы, наверное, забыли, я вроде 40 закончил у вас курс. Ну, сегодня ваш вопрос меня очень сильно взволновал. Вы знаете, наверное, каждый из особ, кто здесь присутствует, скажет, что практически каждый прихожанин приходит и говорит: «Батюшка, что мне делать?» Прихожу на молитву, мысли как тараканы расползаются, как собрать, как что делать. Вы знаете, да, действительно, может быть, ваш взгляд очень правильный. Но вот я помню, знаете, наш дом был вхож Владыка Пимен. И вот, знаете, с ним остались у меня такие детские воспоминания. Он учил меня так, говорил, что молитва – это как вода. Вы знаете, да, ты можешь, так сказать, не измыться полностью, но когда ты молишься, даже если твоя молитва и, так сказать, не внимательна, не направлена, все равно она когда измывает тебя от нечистот, и что-то остается в сознании. И потом, вы знаете, я хочу привести пример притчи о мудрой фарисее. Ведь там же сказано не то, что фарисей ушел неоправданный. Там сказано, что мудрый ушел действительно более оправданный, чем фарисей. Так может быть, существует действительно и такой путь?
Нет. Святые отцы толкуют совершенно однозначно. Это образное выражение, что будто бы мытарь вышел более оправданным, более, а фарисей тоже оправданным. Нет, это способ выражения, к сожалению, вот такой греческий, и потому перевели так. Кстати, хочу вам сказать, пользуясь случаем, что русский перевод Нового Завета страдает множеством очень серьезных ошибок. И вот в данном случае, это перевод, тут бы надо прямо по строчке указать, более. Это вовсе не означает, что фарисей вышел тоже оправданным. Нет, фарисей вышел осужденным. Это способ просто, фраза такая, знаете, как, на извозчике доехать, попробуйте. Ну, бедный извозчик, на лошади же доехал, не на извозчике. И съел ведь не тарелку же, правда, там, супа, а суп съел. Это способ. Поэтому нет, вышел оправданным только мытарь. Фарисей осужденным. Это очень важно.
Священник Михаил, Нигородского назначения. Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Мы послушали сегодня о Иисусовой молитве, и Иисусова молитва как вспомогательная молитва, которая помогает сосредотачиваться во время богослужения, собирает внимание и дает практику, основу, фундамент для будущей молитвы, и к реанимации дает. И возникает такой вопрос, даже ряд вопросов, но я постараюсь все скомпоновать в один. Во-первых, практика молитвы у нас, Иисусовой, рекомендуется только монахам. Допустим, Паисий Святогорец и некоторые греческие отцы говорят наоборот о том, что и мирянам нужно и необходимо эту Иисусову молитву. И когда миряне начинают использовать эту молитву в качестве того, чтобы укрепиться, они хотят идти по этому дальнейшему пути и начинают проходить молитву сначала словесную, потом молитву сосредоточения. И когда они подходят уже к уровню того, чтобы опустить разум в сердце, то тут возникает такой вопрос, допустим, у меня, как молодого священника, не хватает опыта в дальнейшем вести прихожан по этому пути. Они начинают себя духовно перерастать, и только молитвой и каким-то чудом Божьим удается указывать какой-то путь. И если какая-то помощь от святых отцов в этом направлении, чтобы таким, малоопытным священникам подсказать дальнейший путь, потому что не хватает духовников, которые могли бы этот вопрос решить. Спасибо.
Да, спасибо. Есть совершенно определенный ответ на этот ваш вопрос. Первое. Молитвы Иисуса должны заниматься вовсе не монахи, а и монахи, и миряне, и любой верующий человек. Но молитва Иисуса имеет два уровня. Первый уровень, о котором говорят, что все должны заниматься, это обычно, то есть мы должны молиться. Молиться. Вспомнил и молись. Можешь прочитать несколько – очень хорошо. Может, небольшое правило – очень хорошо. Но это уровень первый. Есть второй уровень, когда вдруг вам человек говорит: «Я занимаюсь молитвой Иисусовой». Вы слышите уже? Я не молюсь просто. Это вы? А я занимаюсь молитвой Иисусовой. Вот здесь предупреждают. Заниматься молитвой Иисусовой, то есть когда человек уже там тысячи, я не знаю, или прочие вещи, да, то есть когда он хочет соединить, сам научиться молитве, соединение ума с сердцем, святитель Игнатий Брянчанинов пишет насчет этого решительно. Мирянам, то есть не имеющим опытного руководителя, запрещено пытаться соединять ум с сердцем, искусственно стремиться. Вот я буду молиться изо всей силы. Понимаете, это можно делать, человек же, Господи, может. Пытаться соединить ум свой с сердцем. А оказывается, запрещено. Почему? По очень простой причине. Во-первых, сам проходить вот этот опыт молитвы Иисусовой, специальный опыт уже, не просто как мы молимся: «Господи Иисусе Христе, помилуй», а опыт молитвы может быть только под опытным руководством. Это первое, когда есть опытный наставник, руководитель, который, кстати, по твердому уверению святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана, да, твердому, слышите, с восклицательным знаком, в их время богодухновенных наставников нет, восклицательный знак. То есть даже уже в его время это было редчайшее явление, и сам он, кстати, святитель даже, который достиг богодухновенных, то есть видящих уже душу людей. Так вот, вот этот уровень, на который может восходить при правильном руководстве, происходит что тогда? При правильном руководстве, подчеркиваю, в неожиданный совершенно момент, когда человек об этом и не думает даже, и боится думать, и запрещено даже думать, происходит духовный акт соединения ума с сердцем. Не того, кто усиленно сам пытается это сделать, а независимо. Он только молится так, как положено молиться, с покаянием и вниманием. Вот на этот уровень, второй уровень, то есть искусственно пытаться соединить ум с сердцем для того, чтобы достичь каких-то состояний, категорически запрещено этим заниматься. Этим заниматься. Ум сердцем достигается только под руководством опытного руководителя и в тот момент, когда Господь увидит возможность дарования человеку. Когда эта возможность? Когда эта возможность достигает? Когда человек достигает действительного опытного видения всей глубины своего падения. Своего, то есть падения человечества, то есть когда смириться. Потому что без смирения, что вы, дай нам только что-нибудь, с ума сойдем. Я все время кричу, дай мне, Господь, дар чудотворения, и я переверну весь мир. Нельзя. Вот так. Это вот насчет молитвы Иисуса. Два уровня. Два. Первым – все должны заниматься, молиться, как правило. Вторым – только под руководством опытного наставника, которых теперь нет, и поэтому об этом, видимо, лучше и не думать. Но искусственно стремиться к соединению ума с сердцем запрещено категорически.
Практический вопрос о недостатках русского перевода. Касается ли недостаток касательно мытаря и фарисея беседы Христа с Марфой и Марией, Евангелие от Луки, которое мы на Богородичный праздник читаем, когда он говорит такую фразу: «Мария же благую часть избра, я же не отнимется от нее». Касается это той ситуации, что Марфа как фарисей вышла или нет?
Нет, в данном случае перевод, я думаю, совершенно точный. Да, но этим было указано на то, что по своей природе мы рождаемся очень разными. И это совершенно очевидно. Вы посмотрите, в одной даже семье один становится монахом, а другой бандитом. Воспитывают совершенно разных, в одинаковых условиях. И кажется, одна наследственность. Все. Тем не менее, одному дано 10 талантов, другому 9, третьему 5, четвертому 1 и так далее. Под талантом что разумеется? Вовсе не способности. У меня, например, талант великолепной картежной игры в деньги, да? Или футбольный талант гонять мяч. Не об этих же талантах идет речь. Ни композитор, ни художник, ни писатель. Под Евангелие только один талант имеет в виду. Это какой талант? Стремление к познанию истины. Стремление, если хотите, к Богу. Вот он, талант. Вот это действительно талант. И они действительно даются очень-очень различны каждому человеку. В данном случае, да, у Марфы был прекрасный талант. Заботы, вот такой деятельности, говорят такой, добродетельности, добрых дел. Апостол Павел, помните же, пишет, дух один, а дары различны. И какие? И перечисляет там, у кого апостол, кто пророчество, кто толкование, кто языков, кто учительство, кто милосердие, кто доброделание. Дух один. А дары различны. Так что здесь перевод, конечно, правильный. А есть совсем неправильные переводы. Совсем? Что вы? Совсем на русский язык переведено так, что это просто... Я не знаю даже, кто это переводил. Посмотрите, в послании к евреям. Как? Почитаем. Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Точка. Что они поняли? Что совершил через страдания? Ничего не понятно. Стоит глагол греческий «телиосе». «Телиосе». Причем дальше продолжает послание к евреям, и всюду это «телиосе», знаете, как всюду переводится? «Сделать совершенным». Всюду написано, всюду «сделать совершенным». Здесь не написал, не перевели. Хотя глагол тот же стоит – «Бог вождя», то есть Христа. Кстати, с большой буквы, а там с маленькой. Вы посмотрите, что делается. Так вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания. Как? Христос был несовершенным? Все поднимут руку. Что такое? Да. Он принял нашу человеческую плоть какую? Которая могла жаждать, голодать, страдать, переживать, плакать и так далее. То есть все вот эти немощи наши человеческого естества, все были присущи ему. Смотрите, он заплакал, когда Лазаря четверодневную, когда услышал, как рыдают, как страдал на кресте. Это какое совершенство? Да, через страдания Бог сделал его вождя, спасение нашего, совершенным. И там же, прямо всюду, здесь нет. Совершил. Что совершил? Ух, как ловко. Совершил. Вы ничего не поймете в этой фразе. А это же истина. Самая суть подвига Христа, что он человеческое наше естество, которое он воспринял, сделал совершенным, исцелил. И теперь мы видим, через закрытые двери проходит. Появляется здесь, там. Вот оно, совершенное человеческое естество. А до этого оно было какое? У Христа? Конечно, нет. Подвержен был всем страданиям, кроме греха. Все немощи, кроме греха. Вот этот пример. Просто я один пример вам привожу. Или на суде у первосвященника Христос говорит: «Сяду я, буду одесную силы». А какой силы одесную? Ну, Бога Отца. Разве непонятно? Посмотрите русский перевод. «Силы» с маленькой буквы написано. Это же какой же одесную, какой же силы это Христос будет, интересно? С маленькой буквы. Я говорю, там это переводчики на русский язык, и там много, очень много таких вещей. Ой, надо бы это прям проверять, не знаю как. Но пока, к сожалению, этим пока не занимаемся.
Знаю вашу уникальную вашу лекцию о молодежи. Я хотел бы услышать ваше мнение. Во всех храмах есть такая социальная проблема. Мы воспитываем детей с самого детства в воскресной школе, и в определенный момент, когда им становится 13-14, в лучшем случае они дотянут до 16, они вдруг перестают ходить в храм, их засасывает социальная, как сказать, сфера, в которой находятся, и мы, собственно говоря, теряем этих детей до того момента, либо пока они венчаться придут или крестить детей по старой памяти, либо произойдут какие-то скорби в их жизни. Вот что посоветуете нам, как учителям, опираясь на ваши знания, чтобы сохранить этих детишек в приходе?
Мы очень часто устраиваем воскресные школы для детей. Говорим хорошие вещи там, они приходят домой, а там родители, Бог знает, что творится. И моментально все выбрасывается. Нужны воскресные школы для взрослых. Тогда они будут и детей воспитывать дома соответствующим образом. Это первое и необходимое. Взрослыми надо заниматься. Вот, оказывается, кем. Детьми – это неплохо, пожалуйста. Но первое и необходимое – надо заниматься образованием. Да, взрослых, то есть родителей. Вот. И второе, конечно, надо понимать, что когда родители насильно таскают детей, ну, еще пока ребенок, он и причащает. Например, посмотрите, причащение подчас. Вы же знаете, вот младенца подносит, ему ложечку прикасает, он пузыри пускает. И платом растерли. Я спрашиваю, вы кого, причастили или нет? Интересно. Вопрос это какого рода? Надо быть же очень внимательным, когда можно причащать, когда нет. У меня, например, мнение такое, но это, чтите, это мое личное и еретическое мнение. Да, не ошибайтесь, да. Так, что пока мать кормит ребенка, кормит грудью, кормит. Ей надо причащаться. И младенец через нее причащается. Так же, как когда она в чреве еще носит, и она причащается, младенец причащается. Ну, конечно, плод, конечно. И здесь, чтобы потом, когда уже хоть он может принять причастие, уже может, а не просто, знаете, пузыри пускает вам вместо причастия. Или когда вот насильно причащают еще. С ребенком Бог знает, что он бьет руками, ногами, и у вас что бы то ни стало, хватает. Зачем это делать? Зачем? Обождите. Я помню игумен Никон Воробьев, который, может, вы слышали, он таким людям говорит: отойдите, что у вас дома делается? Займитесь, родители, что у вас творится? Потому что ребенок всегда выражает дух семьи. Вот так. Так что воспитание детей. Невозможно детей воспитать, если родители не будут воспитаны. Поэтому вся проблема не в подростках, не в детях, почему они перестают ходить в храм, а в родителях. Ничего не объясняют детям, ничего не отвечают ни на какие вопросы детей. Папа, а кто это такой Бог? Кто это такой? А что это такой грех? А как это сотворил он? А кто такие ангелы? Я говорю простые вещи. Я помню себя, как я маме не давал покоя. Я помню еще. Да откуда я? Я долго приставал, пока, наконец, она мне не сказала. Я вот точно уже сейчас не помню. Или она меня купила на рынке, или где-то и нашла. Не помню. После этого я только успокоился. Детям надо отвечать на вопросы. А чтобы отвечать, родители должны сами знать. Знать что? Христианство. Он мне сейчас вот только что рассказали. Прям беда. Ребенок прямо спрашивает: а зачем я должен молиться Богу? Зачем? Отец не знает, что делать. Да. А я не понимаю, кто это такой и почему я должен ему молиться. Ответьте. Ответьте, зачем? Что значит молиться? Если родители не будут образовываться, если мы, насколько у нас хватит возможностей, не будем образовывать родителей, все вот это, все эти, вот эти даже воскресные школы, они, к сожалению, не будут достигать успеха. Без семьи невозможно воспитать ребенка и подростка. Они будут уходить, потому что родители не отвечают им ни на какие важнейшие вопросы. А сейчас особенно. Почему плохо то? Почему плохо это? Посмотрите, что сейчас творится. Ответьте, почему плохо? Что это такое? Он приходит в делегацию, принимает, и они мне задают вопрос. А почему женское священство плохо? Почему это плохо? Задают вопрос. Я говорю, по той простой причине, что когда кто-то предлагает новую теорию, которой до этого не было, он должен показать, в чем недостаток прежней и указать доказательства того, что это новое явление является правильным. А это были протестанты. Я говорю, на каком основании вы утверждаете, что женское священство является правильным? Почему? Я говорю, где в Священном Писании соля скриптура? Где об этом сказано? В истории церкви, которую вы все-таки признаете, по крайней мере, до 16-го столетия, где об этом сказано, что в женское священство? На каком основании вы утверждаете? Оснований ни Писания, ни традиции нет. Так то поэтому я говорю, вы теперь скажите, почему вы вводите женское священство? Вы должны доказать, а не мы должны доказывать, почему мы не вводим. Мы продолжаем. А вы вот теперь докажите, у вас новая теория. Смеются, согласны. Ну вот так, это пример.
У меня такой вопрос. Ваше отношение к зачатию из пробирки?
К чему?
К зачатию из пробирки. Сейчас есть женщины, которые
да.
Молодые.
Да, я понял.
Соседка такая,
спортсменка. ЭКО, да?
Вдруг она говорит, я хочу крестить ребенка. Я говорю, у тебя же мужа нет. А я родила из пробирки. Ты же молодая, могла себе найти мужика в конце концов. В итоге мне пришлось покрестить. Но я смотрю на этого ребенка и понимаю, что что-то не так в нем.
Нет, это вопрос уже другой, да.
Поэтому ваше мнение,
хорошо.
Пожалуйста, поделитесь.
Но относительно,
это же лучше, чем аборт.
Относительно этого вопроса я сначала скажу такой анекдотический случай, конечно, не случай, конечно, смеются, конечно. Да, говорят, вот, ЭКО, да. Говорят, ой, господи, что там выбирают, смотрят журнал, кто? Да все от нашего слесаря. Все у нашего слесаря берут. Они им показывают, там такой, такой и такой. Мое мнение такое, что мы здесь идем вопреки тем нормальным законам природы, в которых человек существует, с которыми он создан. Все, что идет вопреки им, оно не может иметь положительных последствий. Поэтому я считаю, что это явление просто является одним из тех многих, которые сейчас возбуждаются, мне кажется, просто действительно сатанинскими кругами. Сатанинскими. Идти против природы. Бог с Богом ничего не сделаешь. Сатана борется тогда с чем? С природой, созданной Богом. Так вот, ко всем этим вещам, и о чем вы говорите, и прочее, я считаю, я отношусь, конечно, как к какой-то сознательной борьбе с Богом через природу. Природу человека, ну и окружающую природу. И в частности, эти пробирки и прочие эти вещи. А то, что вы говорите, что там замечаете что-то, неудивительно. Потому что все-таки процесс неестественный, и поэтому он всегда сопряжен с множеством возможных и реально существующих аномалий во всем. Вот так.
Спасибо.
Дорогой Алексей Ильич, мы хотим выразить вам сердечную благодарность за прогресс Одинцовской епархии за очень важное и нужное слово «Божествование» в этой вере, потому что молитва – это самое главное дело, и прежде всего должно быть, как и священник. Спасибо.
Спасибо.